ваш дом на радио «Комсомольская правда».
Всем здравствуйте, хорошего начала недели. Ваш дом в Краснодаре, в студии Егор Казаков и партнер Межрегионального центра бизнес-медиации и права, ксенофонтовые партнеры Богдан Шахов.
Здравствуйте.
Мы сегодня будем говорить о мошенничестве с недвижимостью связанных. Это история такая, которую мы неоднократно уже поднимали на нашем радио, и, как показывает практика, не помогает. Все равно это мошенничество цветет и пахнет. И некоторые люди, вот я когда готовился к эфиру, обсуждали эту историю, и некоторые говорят, да это какая-то киношная история, то есть вообще не встречали в жизни, больше похоже на какие-то сказки и страшилки для того, чтобы просто себе имя набить там или репутацию, или напугать людей, чтобы они на все были согласны. Вот, Богдан, скажите, это насколько действительно не киношная реальная ли история, или все-таки это случается там исключительно редко с крайне везучими в кавычках людьми?
Ну, там, где есть большие деньги, там все время и ходят такие мутные личности, которые пытаются на этом заработать. Но еще можно не откидывать такой момент, когда человек сам того не желая, то есть попадает в те обстоятельства, когда получается как мошенничество. То есть, ну, продает он квартиру, вроде бы все согласовано, и тут начинаются у него какие-то, например, проблемы с его супругой. И она начинает отсуживать эту квартиру. В душе он действительно не желал никого там обмануть, но так как влезает его, например, бывшая супруга, начинает отсуживать половину имущества и, там, естественно, пытаться оспорить эту сделку, то возникают проблемы уже у покупателей. Поэтому мы, наша цель не только рассказать о мошенничестве, а вообще о том, что, как обезопасить, на что нужно обращать внимание.
А это вообще история получается такая, что люди не по своей воле обманывают других людей. Ну, так получается, да, мошенник по неволе, грубо говоря, да. В принципе, закон не хотел нарушать и ничего, но выходит так. То есть и покупатель, получается, остается крайним, а продавец, который, бывшие родственники, там, супруги которого, в принципе, ну, вот на это все претендуют, они не могут быть виноватыми. То есть их тут никак не обвинишь ни в чем. Все же по-честному составляется.
Ну, там уже будет разбираться, как говорится, компетентные органы, знал он об этом или не знал он об этом. Но вероятность такова всегда существует. Часто это происходит при наследовании квартир, когда объявляются наследники от тех, о которых даже и не знали.
Телефон нашего эфира 997-7997 с кодом города 861, 997-7997. Звоните, интересуйтесь, спрашивайте. Мы сегодня открыты для консультаций по всяким разным вопросам касательно недвижимости и нормативно-правовой базы, законности и тех или иных действий. Вообще, мошенники, они, когда ищут людей, они поодиночке орудуют или там целая связка работает? То есть какой-нибудь нотариус, нечистый на руку, какой-нибудь риэлтор, который всем это подыскивает, и юрист, который все это очень красиво оформляет. Там, может быть, еще соседи каких-нибудь специально подговаривают, чтобы они потом сладкую жизнь устраивали. Или это так все хаотично получается?
Да нет, вот лично мое мнение, что все-таки работает, ну, организованная группа лиц. Почему? Потому что тот же самый риэлтор, который должен рассказать, ну, будем говорить, замылить мозги клиенту, тот же самый юрист, который будет сопровождать эту сделку, если он со стороны, например, продавца, потому что если привлечь юриста со стороны покупателя, естественно, он, представляя интересы покупателя, начнет задавать вопросы. И зачастую это очень неудобные вопросы. Поэтому, как правило, стараются, ну, как правило, работает группа.
Команда.
Команда, да. Насчет нотариусов, но я бы не сказал, чтобы нотариусы такие все злые. Наоборот, сейчас очень много нотариусов, которые чрезвычайно дорожат своей репутацией, и они сами зачастую отказывают в оформлении сделки и объясняют, почему. Ну, всегда бывают паршивые овца.
А с чем связана вообще вся вот эта мошенническая схема? У нас дыры в законодательстве, лазеек много или что?
Ну, тут не сказал бы я, что прям дыры в законодательстве, ну, много лазеек. Да, они существуют, но ими пользуются. Ну, обычная человеческая алчность, жадность. И, как ни странно, допустим, у тех же самых покупателей желание сэкономить.
Ну, то есть скупой платит дважды, эта вся история действительно существует, реальная история, не какие-то там фантазии из фольклора.
Да, абсолютно.
Кто является основной целью мошенников? Это какие-то конкретные группы лиц или просто те, у кого есть деньги, грубо говоря?
Ну, давайте будем рассматривать, смотря какова цель у мошенника.
Конечная цель всегда недвижимость. Получить недвижимость, ее потом продать, чтобы получить деньги, например. Ну, это же основная цель. Для чего? Не то чтобы незаконно, сомнительным образом получить себе недвижимость и с нее получить свои денежки, там, продать, инвестировать или просто в ней жить.
Тут вопрос о том, что либо получить недвижимость, вот так, как мы с тобой уже определили группы граждан, риск, попадающие в группу риска, это какими-то незаконными мошенническими способами, схемами забрать у них эту квартиру. Либо денежные средства, полученные от покупателя, чтобы эта недвижимость осталась, будем говорить, формально, у предыдущего собственника, но деньги растворились.
А, то есть как рабочий инструмент мы ее используем, да, собираем всякие задатки и так далее. Я просто почему спросил, потому что много есть историй, связанных с одинокими пенсионерами, стариками, которые лишаются разными способами своих квартир. Они могут быть не совсем в смысле одинокие, что у них вообще никого нет. Но, например, там дети, внуки живут далеко от них, не особо с ними сильно общаются, и они предоставлены сами себе. И тут появляются какие-то люди, которые там обещают какие-то вещи в духе того, что мы за вами будем ухаживать до вашей смерти, вплоть до вашего последнего дня, а потом вы нам квартиру свою отдаете. А бабушка такая, например, или дедушка думает, ну там внуки мои со мной не общаются, все там это, все у них там своя жизнь, в общем, никому не нужна, а вот тут хоть кто-то мне будет помогать. А потом выясняется так, что эту бабульку или дедульку опаивают какими-нибудь препаратами, они там в полубреду что-то подписывают, их потом говорят, до свидания, квартира не ваша, и все, и никто ни за кем ухаживать не будет, и квартира растворилась.
Да, есть такие ситуации, но есть и ситуация обратная. Когда бабулька заключает те же самые договора с людьми о том, что они будут за ней ухаживать, платить там коммунальные платежи какие-то, денежку ей давать помимо пенсии, и выясняется, что таких человек 10. И у них четко расписан график посещения, когда кто к ней приходит по времени, так, чтобы, не дай бог, не пересеклись.
Такое тоже происходило. Понедельник Федор, во вторник Федор, да?
Такое тоже было.
Предлагаю перейти к конкретным видам мошенничества, обмана, которые сейчас встречаются в Краснодарском крае. В частности, интереснее нам практическое применение, то есть какие истории находят у нас отражение в нашей действительности, какие самые частые. Я вот для себя тут несколько выписал. Я думаю, я, конечно, сейчас могу оказаться неправ, что весьма популярным является это сокрытие законных наследников. Когда появляются какие-то дети, появляются какие-то родственники, отсидевшие срок в местах не столь отдаленных, появляются еще какие-то там седьмая вода на киселе, но тем не менее имеющие возможность претендовать на эту недвижимость, которые во время сделки никак не высвечивались, никак они не были указаны, но потом появляется вот этот субъект и говорит, половина квартиры моя.
Ну, это то, о чем мы с вами уже ранее говорили, что да, это может быть использовано как схема, что скрывается изначально. А бывает, когда ситуации, например, тот же самый один из наследников, ну, будем говорить на словах там, или как бы то ни было, отказывается от участия, от принятия наследства. Но потом проходит какое-то время, он либо одумывается, либо там у него что-то меняется, какие-то взгляды на жизнь или вообще на ситуацию, и он начинает претендовать на наследство, и это уже переходит в судебные споры.
Телефон нашего эфира 997-7997 с кодом города 861. Чтобы мы не были как-то голословными, можешь какие-нибудь примеры привести? Например, вот недавно была такая история там, с такой-то квартирой. Там, ну, можно без имен, чтобы никого не смущать.
Ну, ситуация следующая, что мужчина умер, его дети вступили в права наследства. И, как у нас частенько бывает, нарисовались дети, которых его вторая семья даже и не знала. И они начали претендовать на наследство. Это пришлось отстаивать в суде.
И в этих ситуациях какие-то вообще возможны контраргументы? Или тут уже ничего не попишешь?
Тут уже на усмотрение суда. То есть, с одной стороны, они, да, действительно являются наследниками, да, они должны были участвовать.
Да.
А с другой стороны, тут надо доказывать вообще какое-то отношение они в жизни этого усопшего принимали. Ну, тут очень кропотливая работа юристов, и доказательную базу нужно собирать. И, естественно...
А даже если они не участвовали в жизни, это как-то влияет?
Ну.
А как это оценивается по количеству принесенных продуктов и количеству открыток на праздники или что? Ну, то есть просто есть закон, да, говорит, вот наследник имеет право там в равных долях, там все наследники, например, или что-нибудь такое. Да, он не ездил, но он потом по телефону общался там или... Какая разница? То есть, что здесь юристы могут такого предложить и суду, чтобы он призадумался, кому тут
понимаешь,
больше, кому меньше?
Суд, он принимает решение на основе закона и своих личных убеждений. И у нас не прецедентное право. То есть, в каждую ситуацию судья вникает отдельно. И он определяет о том, что в этой ситуации является ли это действительно наследник добросовестным, или все-таки как-то...
Телефон нашего эфира 997-7997 с кодом города 861 997-7997. Есть еще история, вот мы недавно разбирали, буквально на прошлой неделе, когда люди, которые участвуют в сделке, ну, скажем так, находятся в группе повышенного риска, например, какие-то инвалиды или не отвечающие за свои действия там, со справками о психическом здоровье, или они в состоянии алкогольного опьянения, или что-то такое. То есть, что потом их действия можно оспорить. В смысле, как вот действие, я имею в виду подпись. Я продаю, там, согласен. А потом говорят, он не отдавал себе отчет, был пьяный, у него вообще галлюцинации через день, и все это фикция. Это имеет вообще место?
Да, конечно, это имеет. Притом имеет как со стороны мошенников, так и со стороны покупателей.
Мне кажется, эту тему нужно подробнее обсудить после эфира. Оставайтесь с нами, совсем скоро продолжим.
Ваш дом на радио. Комсомольская правда.
Продолжаем говорить о недвижимости в Краснодаре. В студии Егор Казаков и партнер Межрегионального центра бизнес-медиации и права, ксенофонтовые партнеры Богдан Шахов. Мы разговариваем о схемах, в которых люди по воле или по недоумыслу встревают, мошеннические всякие. Да, и в итоге оказывается, что попадают, скажем так, на миллионы денег и на отсутствие квартиры там или дома. Перед тем, как уйти на рекламу, мы говорили о том, что бывают довольно распространенные случаи, когда продавец оказывается невменяемым, скажем так. Да, не в смысле невменяемым, в смысле агрессивный, там злой, а в смысле, что по закону он не имеет права принимать какие-то решения. Там у него справка о психическом заболевании, или он там опаиваемый какими-то препаратами был. И эта ситуация имеет две стороны медали. С одной стороны, это когда продавца вводят в такое состояние и лишают его. Ну, человек, он может и не быть продавцом, но, в общем, его всячески опаивают и предлагают там... Ну, недавно была история с Валерием Дударевым, который как раз оказался в такой ситуации, сейчас пытаются вернуть его дом, когда просто находятся некие доброжелатели, которые подливают в стакан без меры, а потом в один момент выясняется, что твой дом больше тебе не принадлежит, и узнают об этом, может быть, ты, может быть, твои дети. А бывает ситуация, когда покупатель счастливый, в общем, делает ремонт, а потом ему говорят, дружище, ваша сделка незаконна, потому что продавец оказывается неадекватный. Отменяем все, откатываем, оставляйте нам все деньги, задатки и так далее. Вот с чего бы начать, интересно? Наверное, с того, что когда продавцов делают продавцами, и они продают недвижимость, вот имея реальный пример, когда мужчина после смерти своей супруги пошел в пике, скажем так, и нашлись добросерды, которые всячески с ним собутыльничали, и в один момент куда-то увезли, даже заявили о пропаже человека, объявили в розыск, вот, потом он сам пришел домой весь побитый, такой потрепанный, грязный, и выясняется, что их дом, дом семьи в центре Краснодара стоит на продаже за 100 тысяч рублей всего, а по документам выясняется, что новый собственник уже у дома. Вот, все, пожалуйста. Реальный пример.
Ну, тут ситуация такова, что действительно нужно с этим человеком очень плотно работать и доказывать о том, что он был не в состоянии, не отдавал себе отчет при заключении сделки, смотреть, поднимать документы, где сдавались эти договора купли-продажи, кем они оформлялись, то есть сдавались ли это через МФЦ, либо через нотариуса, привлекать этого нотариуса. Ну, то есть это, опять-таки, это судебная работа. Второй вариант – по поводу вот как раз-таки сделок, которые приобретает человек, покупатель, и ему позже сообщается о том, что продавец, который им продал ему квартиру, является, ну, ограничено дееспособным. Такое у нас дело было на практике, когда один из, один гражданин продал достаточно много объектов коммерческой недвижимости, а через некоторое время его жена заявила, подала иск в суд о расторжении данных сделок в связи с тем, что на момент заключения сделок купли-продажи он был уже психически больной. И она готова, она объявляла нам о том, что да, я готова вам вернуть денежные средства, но у меня на иждивении он, как ограниченно дееспособный, двое детей и официальная зарплата 12 тысяч рублей.
И буду вам 300 лет выплачивать.
Да.
Давайте первый звонок примем. Тамара, здравствуйте.
Да, здравствуйте. У меня такой вопрос есть, и хотелось бы на него ответ получить. У меня очень состоятельная подруга, прожила в браке с мужем 15 лет, и потом она с ним тайно развелась и забрала на себя всю его, ну, не его, всю нажитую в браке недвижимость. А какие-то такие случаи можно как-то себя обезопасить?
Чтобы а что значит тайно развелась? Это как, без ведома супруга развелась?
Он не знал об этом, да. Она там какими-то своими связями воспользовалась, и он с ним развелась, и вся недвижимость перешла к ней, а он остался гол как сокол.
Интересно.
Меня интересует вопрос, как вот такие случаи, чтобы не повторились, и что нужно сделать, какой-то брачный договор заключать, или это как-то можно без договора сделать?
А не повторились с кем? С вашей очень обеспеченной подругой, чтобы...
Например, у меня есть
или
муж,
с мужем.
Чтобы муж, допустим, вот так вот разведется тайно со мной, заберет всю... Ну, у нас, конечно, недвижимости немного, всего одна двухкомнатная квартира, но вот разведется, а я окажусь на улице и без квартиры, и без мужа, и без всего.
Тамара, ну, наверное, здесь надо в первую очередь сделать так, чтобы тайно с вами никто не разводился, наверное.
Ну, понятно, но с точки зрения юридической, как себя обезопасить?
Ну, для начала хотя бы постарайтесь оформить эту недвижимость, чтобы она в равных долях была на вас и на вашем супруге.
Так.
Это уже, ну, он не продаст, он никуда не денется, потому что это уже будет оформлено. Там в случае развода, да, там придется очень долго вам доказывать, что это было совместно нажитое имущество, когда оно приобретено было. Ну, это лишние проблемы, это лишние... телодвижение.
Кстати говоря, вот брачный контракт, это же европейская, американская, очень популярная тема. Супруги часто составляют, а у нас на это смотрят, как на какие-то вот вражеские подлые поступки, что брачный договор синоним не любви, а строгого расчета, и люди даже, имея что-то там, и на каких-то справедливых основаниях деля имущество, говорят, да как это можно брачный договор заключать, это же вообще не по-людски.
Ты меня не любишь.
Да, да, да.
Да, у меня был один раз еще в институте, как раз, когда я учился, как раз очень дикий спор с моими одногруппницами по поводу брачного контракта. И вот как, из всех аргументов, которые приводились против, это только эмоции, что это недоверие. Но, извините, тут, а когда люди, допустим, каждый имеет свое имущество, когда один зарабатывает больше, другой меньше, ну, это правила игры. И я думаю, что это весьма цивилизованный способ. А наши граждане приходят к брачному контракту только тогда, когда уже припечет. Либо они уже на грани развода, либо какие-то очень сложные жизненные ситуации, когда им приходится это имущество как-то определять.
Телефон нашего эфира 997-7997 с кодом города 861 997-7997. А вот бывает, что мы говорим про вот это всякое опаивание, обманывание, что люди оказались уже в этой ситуации, да, что их опоили там и квартиры лишили. Это вообще насколько реально доказать? Потому что если верить телевизору и всяким историям с телеканалов, там в духе детективных историй и всяких трагических судеб, получается, что практически нереально обратно все вернуть, откатить, скажем так, признать эту сделку недействительной и, грубо говоря, тех мошенников по носу щелкнуть, забрать себе обратно то, что они у тебя там пытались... отнять. Это вообще тяжело делается?
Это тяжело, но это делается. Это тяжело, это очень, как я уже сказал, что это очень серьезная, кропотливая работа юристов по доказыванию о том, что человек был не отдавал себе отчета, когда подписывал тот же самый договор купли-продажи.
Ну вот примерно, если в процентах говорить, сколько вот процентов вероятности, что можно вернуть обратно? Ну хотя бы там, ну половина, 70%, 15%, на скидку.
Ну, даже не могу вот сейчас сходу вам сказать, но вот такое личное мое ощущение, допустим, если это будет пытаться откатить взрослый мужик, который просто, как вы сказали, ушел в пике, да, это будет достаточно сложно. Если же это будут пытаться доказать, например, какой-нибудь бабушке божьего одуванчика, то шансы вполне реальные.
То есть еще от личности жертвы
очень
зависит.
Да, очень от личности, от того, какой как человек, какой образ жизни ведет.
Это имеет,
да, это имеет действительно значение. Для того, чтобы понять, сформировать картину, как это могло произойти.
И сейчас мы придем к тому, что 40-летний белый мужчина с работы и самый дискриминируемый слой общества, да, что больше всего вопросов к нему.
Ну, как говорится, не пей, с кем попало.
Еще история, которая до Краснодарского края пока только отголосками докатывается, это мошенничество с электронными подписями, то есть оформление сделок по недвижимостью с электронными подписями. Есть такая история, когда люди оформляют в МФЦ, в частности, свою электронную подпись. То есть это такая штука, которая может быть даже на отдельной флешке, и она прикладывается в электронных документах, чтобы человек от руки не расписывался. То есть это приравнивается электронная подпись к обычной подписи. И вот в Москве появляются ситуации, когда владельцев недвижимости и этих электронных подписей лишают этой недвижимости через его же через его же электронную подпись. У нас в Краснодарском крае, я вот звонил специально, думал сейчас острую дискуссию создать в Росреестр, но они сказали, что у нас в Краснодарском крае людей, подпадающих под вашу выборку, 1,5 человека, вот, и каких-то особых мошенничеств тут пока мы не наблюдали, но хочется предостеречь.
Егор, мы с тобой, видать, параллельно работали по этому вопросу, потому что, действительно, я точно так же связывался с работниками Росреестра и задавал им вопросы. Сейчас у них идут активные информирования, то, как это избежать, как проверять. Но для Краснодарского края, как ты правильно сказал, это сейчас не является основной проблемой, потому что у нас все-таки люди не так доверяют вот этим электронным подписям, и они подписывают все от руки.
То есть, получается, нет, сейчас законодательство позволяет вообще без присутствия продавца недвижимости?
Понимаешь, в том-то и нюанс того, что что дают эти электронные подписи, чтобы люди лишний раз никуда не двигались, никуда не ходили. С одной стороны, это упрощает им жизнь, с другой стороны, это дает возможность мошенникам пользоваться вот этими базами этих электронных подписей, воровать их, использовать. Я думаю, что так как это уже пошли эти звонки, то, естественно, будут предприняты меры, чтобы купировать эту проблему.
То есть это получается какой-то человеческий фактор, то есть кто-то, кто сидит там в конторе, держит руку на пульсе этих электронных подписей, сливает информацию, или это просто хакерские атаки какие-то?
Это может быть хакерские атаки, это может быть злой умысел, когда человек действительно подбирает лиц, у которых есть недвижимость и электронные подписи, чтобы это сделать.
Небольшой перерыв на рекламу новости, после сразу продолжим. У нас еще осталась пара популярных мошеннических схем, которые могут быть реализованы прямо завтра, грубо говоря, и от которых, в принципе, застрахованы, не застрахованы люди. Оставайтесь с нами.
Ваш дом на радио «Комсомольская правда».
Продолжаем истории о мошенничестве в сфере недвижимости в студии Егор Казаков и партнер Межрегионального центра бизнес-медиации права, ксенофонтовый партнер Богдан Шахов. Мы уже поговорили о вариантах, когда продавец неадекватный оказывается, что он ограниченно годен, как это говорится, со справкой, или он на каких-то препаратах, которые мешают ему трезво мыслить. Это могут быть и люди оказаться сами того не желая в этой категории, да, а могут оказаться нормальные люди, которые купили квартиру, а потом им говорят, что сделка была недействительна. Мне кажется, что вообще вот в этой схеме, я вот сейчас сидел в перерыве, думал, вообще рабочая схема, когда совершается сделка по купле-продаже, где один, продавец неадекватный, то ли специально, то ли не специально, эти люди все купили, все хорошо. Через какое-то время они продают другим людям эту квартиру, тоже нормально. Они такие думают, предыдущие хозяева тоже нормально, все дела. Купили квартиру, а потом через там 2-3 месяца всплывает первый собственник и говорит, все сделки недействительны, я невменяемый.
Да, такое возможно, почему нет?
Нужно зря обращать... я, наверное, сказал это, да, в эфире.
Просто определенную цепочку ее сложнее рушить, если она уже выстроилась. Но совет для покупателей – обращать внимание, заказывать выписку и смотреть, как часто квартира переходила в собственность, каким промежутком времени. Потому что сами понимаете о том, что если квартира очень хорошая, почему ее начинают перепродавать, там, я не знаю, за пару месяцев, у нее меняется несколько собственников, несколько хозяев.
Но здесь ведь психологический фактор. Например, она стоит на 200 тысяч ниже рынка, например. Приятно. Ну, люди же хотят сэкономить и все время верят, что именно на них сходится какая-то, какое-то чудесное провидение, которое именно их ведет к мегаудачной сделке по покупке квартиры или дома. То есть все это то, что вы рассказываете, это все байки, страшилки для детишек. А вот у нас мы как раз вот поймали удачу за хвост, и эта квартира вот... Ну, продавали часто, да, но люди говорят, что они работали-работали, а потом срочно нужно переезжать. Ну, так сложились обстоятельства. Ну, то есть и верят в эти истории, потому что видят, что рублем же все решается в конечном итоге. И если видят, что аналогичная квартира, например, стоит там 3 миллиона, а ее за 2700 продают, все-таки опа.
Ну, а что мне сказать? Если да, у нас бывали такие ситуации, когда мы видим действительно, что какая-то сомнительная сделка, что тот же самый продавец нам не может внятно ответить, почему он так срочно продает квартиру по демпинговой цене. Но если покупатель сам настаивает, ну что, мы будем руки связывать? Естественно, мы ему говорим, что риски вот такие, что здесь может быть проблема. Если он принимает решение, ну, это значит, сам что он сам, да, это сам, его была воля.
Телефон нашего эфира 997-7997 с кодом города 861, 997-7997. Хочется поговорить о более такой тонкой схеме, да, когда у людей, например, появляются какие-то соседи, всплывают, или какие-то там трамваи, или постоянные потопы, что в этой квартире жить невозможно. И пытаются сделку, новые собственники эту сделку, откатить обратно, признать ничтожной и, соответственно, получить деньги. Но комиссионные риэлтору и какому-нибудь там нотариусу или там, ну, энному кругу лиц уплочены, задаток уже в размере там 10%, например, уже отдан, и, соответственно, ты возвращаешь деньги, да, только ты возвращаешь не всю сумму, люди получают от тебя, допустим, не 2, там, не 3 миллиона, а там 100, 200, 300 тысяч рублей, но все равно они получают. И эта квартира вот так, как это, как рабочая лошадка крутится между...
Егор, немножко... ты намешал. Одно, мы отделяем с тобой, когда вопрос идет о задатке, потому что это как один способ обеспечения сделки. И второй вариант, когда сама по себе квартира с таким прицепом соседей, проблем, что человек, пожив там некоторое время, понимает, что она, от нее надо избавляться. Давай разберем эти две схемы. Первое, по поводу задатка. То есть, что если покупатель сам отказывается от этой сделки без каких-либо видимых причин, там, юридических, например, что да, продавец ему предоставил весь пакет документов, все там абсолютно чистая сделка, но у покупателя свои взгляды, почему он отказывается, этот задаток остается у продавца, он не возвращается. Да, такое возможно. Второй вариант, это вот более такой экзотический, когда, ну, более даже назовем киношный. Вот, когда там какие-то соседи. Но опять-таки, если это соседи обычные, это одно. Но могут и всплывать, например, лица, которые были ранее зарегистрированы или имеют права на эти квартиры. Вот как раз-таки это те лица, которые находились в местах не столь отдаленных, либо, например, они находились в каких-то дальних командировках. Еще бывают моменты, когда в этих квартирах были зарегистрированы там 150 человек, и их всех нужно будет выписывать как-либо по суду. А это все влияет. То есть тут разбираем вот эти ситуации, как
так,
из них.
Ну, с задатком, для начала, когда человек сам по своим желаниям, по своим убеждениям откатывает сделку, но теряет задаток. А этот задаток остается у продавцов.
Ну, прежде всего, нужно нам при заключении вот этого предварительного договора, в котором будет и прописано, что это в качестве денежные средства, передаваемые продавцу, почему они оформляются, например, не авансом, а именно задатком. То есть нужно задавать вопросы, не стесняться абсолютно. Потому что вы должны понимать, что что-то, если пойдет не так с вашей стороны, вы теряете эти денежные средства. Позиция того, что в случае, если от сделки откажется сам продавец, то этот задаток возвращается в двойном размере. Как бы это успокаивает людей, но Насколько это реально, взыскать эту сумму с него, это уже второй вопрос. Потому что, как я говорю, что наличие решения суда на руках – это не наличие денег в кармане.
А решение вот о задатке и об авансе во время сделки как-то можно продавливать? То есть ты, например, продавец и говоришь «задаток», а я говорю «давайте аванс сделаем, авансовый платеж». Например.
Конечно.
И тут вообще часто возникают конфликты?
Очень часто, как говорится, часто и густо. Да, такое происходит, и это как раз-таки один из камней преткновения, который происходит на момент переговоров при заключении предварительного договора.
Какие аргументы приводят собственники против аванса, именно за задаток?
Ну, то, что я снимаю эту квартиру с продажи, у меня, возможно, там, особенно это часто проявляется при сделках по ипотеке, потому что они имеют определенный временный промежуток подготовки документов, одобрения этой квартиры в качестве залогового имущества, и продавцы часто апеллируют к тому, что вот я теряю время, а вдруг что-то пойдет не так, и, соответственно, я упустил продавца, который, например, пришел с чемоданом денег и прямо сейчас мне сказал, вот, не нужно мне никаких предварительных, заключаем прямо сейчас договор купли-продажи и пошли регистрировать. Естественно, покупатели аргументируют совершенно другими категориями, что, извините, мы тоже должны увидеть ваш пакет документов, что у вас тут действительно чистая сделка, что у вас в квартире нет никаких проблем, нет неузаконенных перепланировок, нету тут никаких скрытых собственников там, или лиц, которые проживают и зарегистрированы, которых вы сейчас на данный момент выписать оперативно не можете. То есть тут, ну, тут идет такой определенный торг, и, соответственно, каждая сторона аргументирует. И тут нужно
находить,
да, договариваться.
Мне кажется просто, что компромиссным вариантом, например, было, условно говоря, сумма, которую пытаются то ли задатком, то ли авансом сделать, например, 200 тысяч, ну, предположим, да, сделать 100 авансом, 100 задатком, например.
И... Не, ну как, так не бывает.
Не бывает?
Нет, это ж абсолютно разные понятия.
Ну, то есть за эту квартиру я даю задаток 100, можно и аванс 100.
Можно прописать какие-либо, как опять-таки говорится, что договор, свободу договора никто не отменял. То есть мы его можем прописать. Мы можем прописать какие-то конкретные штрафные санкции в случае той или иной ситуации, которая больше всего волнует продавца или покупателя. Кому какие деньги остаются или кому какие деньги возвращаются. Да, это можно прописать. Уже отдельно, индивидуально.
Телефон нашего эфира 997-7997. В этой ситуации можно ли какой-то вообще преступный умысел усмотреть, что квартира эта не просто так ходит туда-обратно по рукам? Что именно задаток вот этот является предметом, за которым гонятся продавцы, то есть мошенники. Можно ли их мошенниками назвать, или это просто недоказуемо, что люди могут так с одной квартиры 15 лет там продавать и потом обратно деньги забирать?
Ну нет, я бы не сказал, что вот это, если вам говорят о том, что оформляем как задатком, все это мошенники, ни в коем случае. Каждая сторона страхуется. И точно так же продавец хочет застраховать свое время, чтобы этот покупатель никуда не делся, или хотя бы компенсировать тот период времени, когда квартира была снята с продажи. Вопрос, как это купировать? Ну, попробовать отследить, сколько эта квартира выставлена на продаже, как долго она выставляется на продаже. Пообщаться с соседями, что происходит с этой квартирой, как часто там приходят покупатели на эту квартиру. Ну, особенно хорошо пообщаться с бабушками возле подъезда, потому что это, как говорится, лучший друг участкового. Вот. И они зачастую там могут рассказать такую подноготную про эту квартиру, что ни один риэлтор никогда не произнесет.
В этой всей ситуации, мне кажется, что вот проще вообще купить в новостройке квартиру в отделе продаж. Там никаких вот этих ни бабушек, ни каких-то там соседей, ни каких-то еще приколов всяких этих разных не будет. Ни опаиваний, ни спаиваний, ни каких-то предыдущих собственников. Тут все вот. Но новое лучше старого. Нет?
Не всегда.
Вот так вот. О том, почему не всегда, мы, наверное, в следующей передаче обязательно пообщаемся, потому что мне казалось, что сделки с новостройками вообще одни из самых таких вот безопасных, особенно если она готовая. Но судя по тому, как Богдан кивает головой, отрицательно, видимо, нет. Итак, до следующего понедельника. Оставайтесь с нами. Пока-пока.
Ваш дом на радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Вологда 99.2 FM. Казань 98 FM. Краснодар 91 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.